Господи, благодарим Тебя за этот вечер, за эту возможность, используя современные средства коммуникации, быть, Господи, вот в таком общении, в таком служении, в таком формате. Поэтому я прошу Тебя, благослови, Господь. Благослови, чтобы нам, Господи Боже, сегодня исполнить волю Твою, пребыть в Слове Твоем, в назидании, в наставлении, в том, чтобы действительно, Господь, Ты нам помог сейчас в этом смысле, помог нам вникнуть в Священное Писание с Твоего благословения, с Твоей помощью, с Твоей поддержкой. Поэтому в руки Твои все отдаю. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил Ваню Телешову, Господь, который организует технически все это, благослови нас, соедини нас, над Господи Божие, через Слово Твое, через молитву, через благодарение, через размышление, чтобы мы более и более, Господи Божие, направлялись к Тебе, имели общение друг с другом и с Тобою, чтобы здесь, над Господи Божие, на этом месте и в этом, Господи Божие, общении явлена была милость Твоя над и благословение Твое. А Тебе хвала и слава, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Еще раз приветствую всех, кто был и подключился, кто подключается. Всех приветствую. Итак, сегодня 7 декабря, и мы приступаем к разбору Священного Писания «Деяния святых апостолов», 6 глава. 6 глава, я сначала немного прочитаю. Она небольшая такая глава, но тем не менее. Деяния, 6 глава. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, вещись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились в вере. Ну, первые 7 стихов, это они, в принципе, эти 7 стихов, они положены в основании тех вопросов, которые перед вами. И первый вопрос, вот в стихе 3 мы читаем, что вот апостолы обратились с таким предложением, когда увидели эту проблему, и Бог дал им мудрости. сказать, на что нехорошо нам, оставив слово Божие, пищите о столах. И вот третий стих: «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу». Ну, тут, конечно, можно такую ремарку сделать, смотря на этот третий стих и на предложение апостолов, такую ремарку сделать, которую сделал один из служителей наших, сказав о том, что кто был изведанный, испытанный, и кто исполнен был Святого Духа и мудрости, как сами эти апостолы, 12. Вот их и надо было ставить, чтобы пищись о столах. Кого же еще-то? Тем не менее, это апостолы проявили такую мудрость, такое разумение и сказали: нет, мы не можем оставить Слово Божие, мы не можем оставить молитву, мы не можем оставить наше дело, а вот надо из среды, опять же, конечно, учеников, но вот семь человек избрать, исполненных Святого Духа. И вот вопрос, конечно, стоит, что значит быть исполненным Святого Духа? Ну и дается как бы три варианта. Вы, наверное, смотрели. Первый вариант – исполненный в смысле того, что произошло на Пятидесятницу. Вот это вторая глава, четвертый стих. Или же исполненный в смысле 4, вот 4:8, да? 4:8. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа, старейшины израильские. И дальше проповедь Петра. Или же в смысле 13:9, это то, что произошло тогда, когда уже был обращен Павел, и он уже пошел с Варнавой на дело, которое призвал их Господь, и вот они попали на этот остров. Там произошла вот эта встреча с проконсулом, но там препятствовал им этот Елима, волк. Вот, и вот там 9 стих исправить надо было. Первоначальный там вариант 19, это опечатка, 9. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Дух Святого, устремив на него взор, на этого волка, сказал: «О, исполненный всякого коварства, всякого злодея, сын дьявола, враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Ну и дальше произошло это действие такое. Так что проконсул, увидев пришедшего, уверовал, девясь учению Господню. И вот нам надо, как бы так сказать, подумать, что значит быть исполненным Святого Духа. Как вы считаете, из этих трех вариантов, какой выбрать, какой правильный? В каком смысле?
А в чем разница?
Не слышно, Вадим. Вопросы не слышу.
Не слышно.
Ну, говори.
Я говорю, в чем разница между вот этими тремя местами. Ну, ты говоришь, в каком смысле, видимо, имеешь в виду, что там смыслы разные.
Ну, в принципе, да, смыслы разные, но действие одно и то же. действие Духа Святого, который исполнял, в первом случае исполнил и крестил Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Исполнились все Духа Святого, стали говорить на иных языках. А в другом случае, Петр под действием Духа Святого, исполненный Дух Святого, стал говорить проповедь. Павел, как говорится, исполненный Духа Святого, имел разумение, кто перед ним, кто этот человек, и помолился и воззвал Господу, и попросил Господа, чтобы на нем, на этом противнике Господнем, была рука Божья. Вот смыслы разные, да. Действия тоже, как бы так сказать, но действовал один и тот же дух. Поэтому нам надо посмотреть, что значит быть исполненным Святого Духа. Но тут надо вот это слово, которое мы читаем в синодальном переводе, дословный перевод этого слова. Ну вот в синодальном перевели на это исполненный, а дословный перевод вообще-то этого слова, если точно говорить, то буквально означает постоянно наполняться, постоянно. Постоянно быть наполненным. То есть это не какие-то озарения, или какой-то вдруг что-то такое. Я иду по полю, вдруг на меня обрушилось, я увидел какие-то видения. Хотя и такое может быть. А вот речь идет над быть исполненным, это вот быть наполненным. Вот дословный перевод — быть наполненным, постоянно. Постоянно быть наполненным. Тут вот интересно посмотреть связку эту третьего стиха. Исполненным Духа Святого и мудрости, да? Тогда тоже, если на эту связку посмотреть, то можно сказать и аргументировать, что речь идет о постоянном наполнении Духом Святым. Точно так же, как исполненной мудрости, да? Вот сегодня я исполнен мудрости, а завтра нет. Там дальше мы будем читать, что употребляется такое слово «исполненное верой». Сегодня я исполнен верой, сегодня я верую, завтра не верую. Послезавтра опять верю, а дальше опять не верю. То есть такое, это речь не об... Тут как раз именно вот это слово употреблено, и дословно его можно переводить как «постоянно наполнено», именно в том, что человек находится именно в этом состоянии постоянно. Постоянно. То есть, если приводить какие-то примеры, это, допустим, это не стакан, наполненный водой. Можно привести такой, наполненный, да, вот стакан с водой, да. И что? Можно сравнить человека, исполненного Духом Святым, со стаканом, наполненным водой. Думаю, что нет. Потому что это, как бы так сказать, на стакан, он наполненный, наполненный. Он без движения. Я с этой точки зрения говорю. А вот наполненный и готовым к действию я больше бы сравнивал человека, наполненного Духом Святым, с парусом, который развернут навстречу ветру, имея в виду, что ветер – это Дух Святой. То есть я на одной волне с Духом Святым и нахожусь под воздействием этого Духа Святого, под действием. Мой парус развернутый. Он не свернут, а я, парус наполненный и ловит ветер, действие Духа Святого. Вот. Это такой вот образ, я считаю, более понятный, чтобы нам разуметь, что значит верующий человек, исполненный Святого Духа, наполненный Святого Духа. А если возвращаться к тем вариантам, то которые предложены эти места, то Священное Писание, то здесь просто можно сказать, что да. И в этом смысле, когда Бог крестил Духом Святым, и они наполнились, исполнились Духом Святым, и стали говорить на иных языках, и проповедовать, и говорить о славе Божьей, так что люди понимали, это можно сказать и о наполнении Духом Святым для совершения, для проповедования, для проповеди, для какого-то пророческого действия, в частности, то, что произошло с Павлом и там на острове, на этом. То есть, по-другому, если говорить, то исполненный Святого Духа, вот это выражение, оно используется как минимум в трех случаях. Первый случай мы уже сказали, это чтобы указать на принятие крещения Святым Духом со знамением говорения на иных языках. А второй случай, чтобы показать наделение верующего способностью говорить, проповедовать под руководством Духа. Это вот то, что я сделал сноску, 4 глава, 8 стих. Можно сослаться на другие места, не только на Деяния. Допустим, если мы возьмем Евангелие от Луки, 1 глава, там есть два места, в первой главе. Одно место – это 41 и 45 стихи. Это Елизавета, когда она исполнилась Духа Святого. И второе место – это Захария. Мы тоже читаем 67 стихом, исполнился Святого Духа и пророчествовал. Да, то есть это третий случай. Первый случай – последствия крещения Духом Святым. Второй случай – исполнение. Это способность говорить проповедь под руководством Духа Святого. И третий случай – это, в общем, обозначить пророческое служение под воздействием и исполнением Духа Святого. Этот отрывок 13.9, он тоже можно отнести и сюда. Евангелие от Луки, чтобы не быть голословным, Елизавета. 41 стиха я прочитаю. Когда она услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, Елизавета, исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». То есть вот исполнение, наполнение Духом Святым, это и такое вот действие. Потом, значит, дальше это Захария, да, 67 стих. «Отец его исполнился Святого Духа и пророчествовал». Тут прям четко говорится, и пророчествовал. «Говоря, благословен Господь Бог Израиля, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». Ну и дальше. Дальше до конца я не буду читать. То есть это вот такое действие. Действие Духа Святого в разных ситуациях. Но были люди, над которые были наполнены Духом Святым. Паруса у них были развернуты. И ветер, как говорится, он совершал, Дух Святой совершал свое действие в них. Я вот много сказал, вам понятно что-то или нет? Это мое понимание. Я не претендую на полноту, на то, что это истина в последней инстанции. Нет.
Саша, можно вопрос?
Да.
Ну вот попутно, вот ты говорил, да? Вот когда так, Елисавета исполнилась Духа Святого, да? А в чреве-то у нее был Иоанн Креститель, да? Вот. И там написано, что Иоанн Креститель, ну, когда ангел говорил, Захарии, еще до рождения, да, его, вот, он, там было про него сказано, что он Духа Святого исполнится от чрева матери. Вот Иоанн Креститель, он был исполнен Духа Святого, да, от чрева матери, а Елисавета, просто она единократно вот так вот в этот момент исполнилась Духом Святым, то есть она не была, наверное, вот так вот, да, ну, исполнена Духом Святым. Как?
Она была на волне Духа Святого. Парус развернут был.
Она в тот момент была.
Да. Да.
Как там младенец взыграл радостно, исполнившись, да, Духа Святого.
Да. А это то, что она исполнилась, это работа Духа Святого.
Ну, это просто младенец, который в ней был, от чрева матери исполнен Духом Святым.
Да, ну, он от чрева, да, ну, такое действие Духа Святого, такая Божья работа. Вот Дух дышит где хочет, вот он уже дышал аж во чреве, понимаете? И сам Христос сказал: Дух дышит где хочет.
Ну, он задышал в этом человеке, который должен был быть исполнен Духом Святым от чрева, Иоанн Креститель.
Какой вопрос-то, я не пойму, что ты хочешь уяснить?
Нет, но я хочу сказать, что Иоанн Креститель должен был быть исполнен Духа Святого от чрева матери, то есть он и дальше совершал служение, вот, будучи исполнен Духа Святого, да? А Елисавета, это было единократное такое, да, вот, потому что когда он родился, наверное, уже она не была Духа Святого исполнена, или как?
Ну, об этом мы ничего не считаем, не видим. Ну, я, например, считаю, что она, да, была человек, исполненный Духа Святого, даже после рождения, когда она родила. Так я думаю.
Ну, я просто сейчас только мысль эта возникла, потому что я подумал так.
Я к началу своей мысли возвращаюсь, что это не какое-то однократное исполнение Духом Святым. Еще раз, мысль мою уловите, что исполненный Дух Святого – это постоянно наполнено. Это моя точка зрения. Человек постоянно наполнен, а не то, что сегодня не наполнен, завтра наполнен наполовину, послезавтра на четверть, послезавтра вообще на нуле. Это постоянное такое пребывание человека под воздействием и водительством Духа Святого. Это вот моя точка зрения. То есть, можно сказать, что наполненность это, она характеризует верующего, у которого парус развернут в сторону, откуда дует ветер, Дух Святой. Вот. Конечно же, надо поддерживать эту полноту Духа Святого. Это естественно, верующие могут получать и новые, дополнительные какие-то исполнения Духом для конкретной цели и задач, особенно когда им дается способность говорить под воздействием Святого Духа. И это вот такое состояние да, верующего человека, которое действительно, о котором мы читаем в деяниях святых апостолов. Я хотел бы еще обратить внимание на то, что третий стих, Деяния, там интересно, что речь идет, допустим, о Стефане, который был исполнен Духа Святого и мудрости. Вот эта связка исполнения Святым Духом и мудростью, это не случайно. То есть исполнение Духом Святым идет в связке с мудростью, чтобы верно ходить под водительством Духа Святого. Верно ходить. Верно ходить и различать, что от Духа Святого мудрость нужна. Такая мудрость обязательно нужна. Что от Духа Святого, что не от Него. Хорошо, есть ли какие-то еще вопросы, мы дальше двинемся тогда.
Там просто апостолы решили так, что когда произошло, умножались ученики, и там какие-то волнения начались, да, и тогда они решили, что нужно избрать 7 человек, именно таких изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. То есть они избрали этих 7 человек именно с такими качествами, исполненных Духа Святого, мудрости и изведанных, на такое конкретное служение.
Это было судьбоносное решение для церкви.
Да.
Потому что я уже говорил, не помню, когда, на Чертановской, я говорил, что ропот, который произошел, он произошел не случайно. Тут, конечно, к этому ропоту посодействовал сатана. А для чего? Для того, чтобы сбить церковь с толку. Чтобы действительно апостолы посмотрели и сказали, так мы такое упущение сделали, нам же надо заняться над организацией церковного, внутрицерковного служения, а именно конкретно нам надо заняться, мы это упустили, нам надо заняться организационными вопросами, нам надо заняться столами, нам надо смотреть, кто там, кто обделен, может быть, кто-то, так сказать, кого-то пропустили и так далее, и тому подобное. И вот эти все, чтобы погрузились все именно во внутрицерковные проблемы, занялись ими, отработали механизмы церковного, как говорится, управления до совершенство. Дьявол только бы радовался этому. Потому что уже речи не могло быть о проповеди, о благовестии, о том, чтобы нести Слово Божье, проповедовать. Все, забыли. Ему как раз это все и надо было. Но тут вот апостолы, тоже имеющие дар мудрости, они сказали: нехорошо нам оставить Слово Божье и молитву и начать пестись о столах. Это было судьбоносное решение. Поэтому второй вопрос по стиху 7. При каких условиях Слово Божье начинает расти, умножая число учеников Христа? При каких условиях Слово Божье начинает расти, умножая число учеников Христа? Ну, первое условие какое, да? Разгадать планы дьявола. Его уловку — не поддаться на крючок. Да? Он же крючки вывешивает, приманки. Вот он вывесил в 6 главе приманку. Но апостолы, исполненные Духом Святым, мудростью и верой, раскусили замыслы, поняли. А что еще? При каких условиях Слово Божье? Сегодня вот Слово Божье при каких условиях может расти? То есть Слово Божье расти, то есть расширяться поле благовестия и на основании и в результате вот этого благовестия, проповеди Слово Божье, начинает расти, умножаться число верующих, то есть последователей Христа, учеников. Это сегодня актуально, то же самое. Оно нисколько не потеряло своей актуальности сегодня. Можем даже, проанализировав ту ситуацию, увидеть, почему сегодня мы не видим взрывного роста количества верующих.
Ну, так нельзя сказать, что количество верующих.
Ну, веровавших ли, числа учеников. Каждый день Бог прилагал спасаемых к церкви.
Да, и сейчас Он тоже трудится.
И сейчас Дух трудится, да.
Дух Святой трудится через нас.
А может быть, вот эту приманку, которую вывесил сатана, поддались ей, занялись в основном внутрицерковными проблемами. Проблема благовестия, служение благовестия где-то осталось на заднем плане. Но это я так, такие отступления. Небольшие делаю. Так, ну какие еще, какое еще условие? Ну, здесь же вот прямо видно, почитаем. Оно здесь вот все, как говорится, на виду.
Ну, я так думаю, что каждый должен заниматься своим делом. То, что апостолы и приняли решение тогда. Ведь это только начинало умножаться церковь. Много людей появилось. И они еще не понимали, что с этим надо делать. И вот действительно сатана решил их отвлечь так вот, чтобы апостолы вот занимались всем этим. Они мудро поступили и избрали диаконию. Вот, с тех пор вот диаконы занимаются вот так вот. А они вот во главе церкви занимаются, пребывают в молитве и служении слова. И вот тогда, ну вот когда все на своем месте, тогда оно и правильно растет.
Ну, это, в общем, это верно, да, и появление диаконии и так далее, и тому подобное, да, все правильно. Только интересно вот поведение Стефана. Вместо того, чтобы пищись о столах, он стал там знамения, чудеса совершать, проповедовать. Его, значит, поставили о том, на то, чтобы печись о столах, а он знамения и чудеса стал совершать. Проповедь такую мощную произнес.
Побился камнями.
Да, вот интересно. Филипп тоже, его избрали печись о столах, мы дальше будем читать, а он, значит, его, значит, призывает, он там тоже где-то чудеса или знамения совершает, исцеляет и так далее. Встречает этого министра финансов Эфиопии, который едет на коляске, ему благовествует. А там в церкви кричат: Филипп, где ты? Надо же столы, надо печись о столах.
Нет, ну, по-видимому, все-таки дикония делает, и не только печется о столах. Куда Дух Святой их направляет? Вот, по-видимому, Стефану Господь направлял вот так вот проповедовать. Наверное, он чувствовал это?
Это я тоже. Лирическое такое отступление. У меня тоже вопросы такие возникали, когда я читал.
И Филипп, он тоже был движим Духом Святым. Он не так сам побежал на улицу там какую-то специальную искать этого, вот, который ехал там. И вот Дух Святой послал, ангел сказал ему: иди туда. Ладно, они были открыты, хорошо, для Духа Святого, чтобы Дух Святой их вел и направлял.
Ладно, хорошо. Хорошо. Условия ясно, что Люся правильно отметила, сказала она, что вот апостолы не оставили проповедь забвения. Нет, они наоборот, еще больше разжигали этот костер евангелизации проповеди Божьей. Вот условие какое. Следующее условие. Вот что они сказали? Четвертый стих. Давайте посмотрим. На четвертый стих внимательно. А мы постоянно пребудем в молитве. Вот еще одно условие. Молитва. Молитва о чем? О том, чтобы Бог благословил это служение словом, благословил, открыл источники благовестия. Они пребывали в молитве. Без молитвы ничего. Вряд ли нам что-то получится и что-то сожиздится. Вот так вот. Вот так вот. Ну что еще? Пятый стих. Важно дух совета и согласия, единодушие. Пятый стих. И угодно было это предложение всему собранию. О! И угодно было всему собранию. То есть как важно прибыть на единстве, единодушие, в правильном понимании. А если там какая-то часть сказала: да ну что вы, апостолы, вы же мудрые, исполненные мудрости, веры, давайте вы. И началась бы дискуссия. Нет. А вот то, что предложили апостолы, собрание, народ Божий, каждый сказал: это правильно, это угодно. А почему? А потому что это работа Духа Святого. Это самое главное условие. Работа Духа Святого. То есть люди на паруса развернули. Развернули навстречу этому ветру. И Дух Святой действовал так что, как мы читаем в 4 главой, да, 32 стих, у множества верующих было одно сердце и одна душа. О, вот еще как важное условие. Множество же уверств было одно сердце и одна душа. И я возвращаюсь опять к пятому стиху. И угодно было это предложение всему собранию. Вот так вот. Итак, называя, перечисляйте условия. Не попасться на крючок сатаны. Молитва, служение, продолжение служения апостолами с новой силой и под действием Духа Святого, благовестия, евангелизации, дух совета и единодушие. Дух совета. Почему? Потому что апостолы вынесли свое решение на рассмотрение всего, всей общины. И община что сказала? Собрание сказала «да» и «аминь». Это угодно. Вот. И все это работа Духа Святого. Подводим
еще, еще они покорились вере.
Это следующий вопрос.
Нет, вот этот вопрос взаимодействует. Вот это. Многие покорились вере, даже священники. Слыша слово, они покорились вере.
Про священников говорится, но это следующий вопрос из этого же, опять же, 7 стиха.
Это работа Духа Святого, что они, слыша Слово Божие, они покорились вере, что так и есть.
Да. А следующий вопрос, он так и звучит. Да, покорились вере. А почему бы евангелисту Луке просто написать, что уверовали? Многие из священников. Нет, почему-то написал многие из священников, очень многие покорились. Ну, напиши просто, ну, веровали. Ну, допустим, в Деяниях 14.1 мы читаем, да? Читаем. В других местах мы тоже читаем, что уверовали. Да? 14.1. Павел на тот вошел на синагогу. И проповедовали там так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Уверовали. Да, поэтому тут вопрос такой вот, а что такое покорность вере?
Напоминает Евангелие от Иоанна, 12 глава, 42-43 стих. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». То есть
проявили что? Непокорность. Не покорились до конца, да, Дима?
Ну да. Не смогли сделать выбор или нет? Сделали выбор, но вот в другую сторону. Чего-то испугались. Там написано.
Да, как то есть такого покорения вере не произошло. Да, это ты вот такую мысль хотел подчеркнуть, да?
Да, потому что там сказано, что, впрочем, из начальников многие уверовали в него, но и дальше, не исповедано.
Ну да, вот но. Вот это но, над оно и стало тормозом. Что еще кто скажет? Ну, Дима, он сказал, что такое непокорность. Не а что такое покорность? Вот кто еще тоже проявил непокорность среди общин евангельских, ну, там, в начале, когда все рождалось. Хотя Бог говорит, что он непокоривым даст образ мыслей праведников. Это опять же пророчество из Евангелия от Луки, великолепное. Да, вот оно и стало исполняться, это пророчество, уже в первой церкви, и потом, и дальше, и сегодня. Мы то же самое можем сказать. Были мы непокоривые, а Бог дал нам образ мысли праведника. Уж какой я был непокорный и непокоривый. Тут, Господи, слава Тебе. Вот Галаты. Подсказку даю. Галаты. Галаты. Третья глава, первый стих. О, несмысленные галаты, кто прельстил вас не покориться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Вот тоже. Прельстили. Кто прельстил не покориться истине? Ее приняли на вот это вот. Пришли и сказали, надо обрезываться. Все, есть. Ну ладно, по обрезанию мы еще дальше будем говорить. По 7 главе. Покорность верен. Что может кто добавить, сказать?
Саш, можно?
Да.
Ну вот у меня как-то пришло на память, я сейчас вот нашла это место. Это в Деяниях апостолов, 28 главе. Там, когда, ну, в общем, Павел там собрал иудеев знатнейших, да, ну, когда он был там в заключении, да, по-моему, вот, 17 стиха, через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, мужи, братья и так далее. Он там им что-то говорит, потом они, значит, вот в 23 стихе, значит, и назначив ему день, очень многие пришли к нему, в гостинице, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, уходили. Когда Павел сказал следующие слова, «Хорошо, Дух Святой сказал сам нашим через пророк Исаия, «Пойди к народу всему и скажи, слухом услышите, не уразумейте, очами смотреть будете и не увидите». И так далее. Ибо огрубило сердце, вот. И не обратятся ко мне, чтобы я их исцелил. Вот. И вот тогда он говорит, тогда вот, значит, мы идем к язычникам, они услышат. То есть вот люди не покорялись. Вот он проповедовал, говорил, Павел говорил, да, вот так вот. И вот они вот отвергли, как бы отвергли, не покорились.
Ну, это уже, как бы, так сказать, другой вопрос. А тут мы вот пытаемся выяснить покорность, вере, что это такое. Но это вообще ответ на этот вопрос достаточно простый. Друзья, покорность – это признак веры. Это не чего-то какое-то, вот, какое-то другое понятие. Да нет, это признак веры. Да, можно было написать спокойно, и уверовало много из священников. И было бы правильно, если Евангелист Лука так бы написал. Вот, и все нормально бы. Он просто выделил это, чтобы показать, что покорность в другом значении – послушание. Послушание, покорность – это однопорядковые значения, смысловые. Послушание, покорность – это признак веры. Вера не может быть настоящей без послушания. Ну, нельзя говорить об истинной вере, если у меня нету этого послушания и покорности, истине Божьей, учению Христа. Ну, в конечном счете, если у меня нет послушания Слову и Иисусу Христу, если у меня нет этой покорности, какая может быть вера? О какой вере можно говорить? Нет. Вот достаточно простой ответ на этот вопрос. Тут не надо что-то мудрствовать. Вот. И поэтому, Господи, помоги. Послание к Римлянам, 16 главой, 19 стихом, Павел вообще дает очень хорошую характеристику в общине в Риме христианском. Он говорит, ваша покорность вере всем известна. Покорность вере всем известна. То есть эта община вот, стояла твердо на основании Христа, твердо на Христе и во Христе, вот, и покорилась истине Христовой, которая им открылась, опять же, Духом Святым. Слава Богу. Вот если говорить коротко по этому вопросу. Но то, что там Дима затронул этот вопрос непокорности, да, мы читаем в Первом Царстве, помните этот эпизод, когда Саул не послушал Самуила и сделал по-своему, проявил непослушание и непокорность. И что, когда Самуил возвратился и увидел вот это все, что он сказал? Он сказал, что непослушание хуже, и непокорность хуже волшебства и идолопоклонства. О как! Вот это да. Поэтому один из основных признаков веры – это покорность и послушание. Слава Господу. Есть что еще добавить?
Можно сказать?
Да.
Я бы хотел такой отметить момент, то, что вот эти вот, почему именно выделено, что, ну, как мне кажется, именно про священников, что они покорились вере, потому что священники это были люди, которые были именно наставлены вот в том слове, в котором они пребывали. И им, чтобы признать как бы действительность того, что распространяли апостолы, а по их учению это, в принципе, как мы сейчас видим, это ересь, вот, это нужно был какой-то действительно серьезный переворот внутри. То есть увидеть то, что тебе говорят, даже на основании тех пророков, которых ты читал и знаешь всю жизнь. Вот, и действительно увидеть, что вот то, о чем тебе говорят, это и есть тот самый замысел Божий, который осуществился, но ты просто не увидел того, что он осуществился. И в данном случае им как бы пришлось вот это вот свое видение, его немножко так, вот как здесь и написано, покорить тому, чего они на тот момент могли не понимать. То есть что-то в них уже начало происходить, они начали уже что-то, ну, может быть, понимать, но это не совсем обращение к вере. Это какой-то, как это сказать, только подход к этому делу. Вот. И вот эта вот покорность, это я пока не понимаю, но в этом что-то есть. И я останусь и разберусь, что это такое. И после этого, я думаю, как раз и произойдет вот это вот перерождение, скажем так, внутреннее, которое позволит уже своими глазами яснее увидеть то, о чем говорят. Вот так вот.
Ну, не знаю. Я все-таки думаю, что здесь надо осторожно об этом говорить, потому что, в общем-то, мы знаем, это Христос сказал, что невозможно войти в Царство Божие, если вы не родитесь свыше. Нужно было в первую очередь духовное рождение. Духовное рождение, как и для язычников, как и для иудеев, так и особой касты священников. Они должны пережить были духовное рождение. И тогда им ясно и понятно, под действием, Божьим действием и действием Духа Святого, ясно и понятно, как бы глаза видели вот, и были научены в одном, и вдруг открываются глаза и видят, что оказывается это все о Христе. Оказывается, что это же Христос, что позволяло им это увидеть, это духовное возрождение. Все начинается с этого. Ну, хорошо. Давайте мы завершать будем на этом. Мы слишком долго уже шестую главу разбирали.
Саш, я вот как-то вот искала это место, сейчас вот нашла, как апостол Павел говорит, да, ведь он же был служитель Божий, да, и он себя почитал именно служителем Божиим. Он служил Богу, но только он вот никак не мог уверовать во Христа, он даже был гонителем Христа, да, вот. И вот я нашла это 1 Тимофея, 1 глава.
Нужно было, да, духовное возрождение.
Да, ему нужно было духовное возрождение, вот, и как же тут написано? Так, что-то дело в неверии. Сейчас вот я конкретно какой-то самый стих, сейчас я посмотрю. Значит, это 1 Тимофея 1.13. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель, и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». Поступал по неведению в неверии. Вот он, ему не было открыто, понимаете, вот он не, ну вот не понимал, что Христос – это как раз тот. И он потом и говорит, я убивал все, ну вот помилован, потому что вот вдруг ему это открылось, и он уверовал, он стал таким служителем. То есть он говорит по неверию в неведении. Понимаешь, и есть люди, которые действительно вот в неведении находятся. Вот у меня тот брат мой родной обратился к Богу на днях. Это вообще чудо произошло. А вот. Понимаете, он говорит, Господи, прости меня. То есть не прости, ну, он по-другому выразился, что я так долго не мог понять, в общем, как-то вот не мог уверовать. Вот понимаете, вот 40 лет я верующая, а он вот только сейчас, ему вдруг открылось, мы молились с ним, ну, как-то разговаривали, вот. И вдруг ему открылось, и он говорит, все, я теперь верующий. Понимаешь, как это было? 40 лет, понимаешь, он вот противился, да, этого, потому что не понимал, что ты вдруг, раз, Господь как бы снял какое-то покрывало, вот в неведение, по неверию. Вот, понимаете, вот бывает такое, наверное, много людей еще таких есть, которые вот не могут покориться, вот. А он, главное, что он говорит, а я искал, брат-то мне говорит, а я искал. И вдруг раз, снялась пелена, и он уверовал. Обратился к Богу, короче говоря, вот 5 числа вечером, в воскресенье, мой брат дома у меня.
Слава Богу.
Слава Богу, да. То есть оно вот такое бывает. Я привела не просто так вот сказала, да, про брата, а потому что вот оно созвучно, понимаешь? Вот Павел говорит, вот я гнал, представляете, сколько вот христиан-то уничтожил. Ну, потому что вот так было. Не понимал, в неведении.
Ну, да, это яркий пример, но это обращение и покорение вере.
Ну да, вот мой брат также покорится вере. Он говорит, я теперь верующий. Я говорю, я не хочу больше быть неверующим. Понимаете?
Вот такое, да, собственно. Но, надо сказать, что перед этим надо было, чтобы Анания пришел, возложил руки на Павла и помолился.
Ну вот я тоже на него, на плечо и положила руку.
На плечо положил. Бог крестил его Духом Святым.
Я на плечо брату положила руку, мы с ним говорили и молились, и вдруг у него раз плена снялась, и он уверовал.
Да, хорошо, переходим к главе.
Бог что-то сделал.
Разделяем твою радость, Люся, слава Богу.